Девятый час утра небанного дня, но полтинное отделение Сандуновских бань с ливрейным швейцаром у входа со Звонарского переулка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во втором этаже дворца. Купаться в бассейн Сандуновских бань приходили артисты лучших театров и между ними почти столетний актер, которого принял в знак почтения к его летам Корж. Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции и теперь игравший злодеев в старых пьесах, которые он знал наизусть и играл их еще в 40-х годах. Он аккуратно приходил ежедневно купаться в бассейне раньше всех, выкупавшись, вынимал из кармана маленького жулика, вышибал пробку и, вытянув половинку, а то и до дна, закусывал изюминкой. Из-за этого жулика знаменитый московский доктор Захарьин, бравший за визит к объевшимся на масленице блинами купцам по 300 и по 500 рублей, чуть не побил его палкой. Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, стеснение в груди. Ему посоветовали сходить к Захарьину, но, узнав, что за прием на дому тот берет 25 рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием, и Захарьин его принял. Первый вопрос. Водку пьешь?
Как же, пью.
Изредка? Нет, каждый день. По рюмке, по две? Иногда и стаканчиками. Кроме водки зато ничего не пью. Вчера на трех именинах был, рюмок 30, а может и 40. Обезумел Захарьин. Вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орет. Что? Сорок? А сегодня пил? Вот только глотнул половину. И показал ему из кармана жулика. Захарьин ударил меня по руке, рассказывал приятелям Григоровский. Да я держал крепко. Вон отсюда, гоните его. На шум прибежал лакей и вывел меня. А он все ругался и орал. А потом бросился за мной, поймал меня. А давно ли пьешь? Сколько лет? Пью лет с 20. На будущий год 100 лет. Сидя в кабинке Сандуновских бань, где Ганецкий ввел продажу красного вина, старик рассказывал. А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И ее я видел, и Пушкина видел, любил жарко париться. Пушкина? Удивленно спросили его слушатели. Да, здесь. Вот этих каюток тогда тут не было. Дом был длинный, двухэтажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами, и буфет был. Проси, чего хочешь. Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись, за столом и отдыхаем. Я и Дмитриев. Пьем брусничную воду. Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов, знаменитый. Его превосходительство квартировал тогда в доме Тинькова на Пречистенке, а супруга Тинькова, моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывало, читал их у крестной. Вышел Денис Васильевич из бани, накинул простыню и подсел ко мне, а Дмитриев ему. «С легким паром, ваше превосходительство! Не угодно ли брусничной, ароматная?» «А ты не боишься?» — спрашивает. «Чего?» «А вот ее пить. Пушкин о ней так говорит. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда. И оттого он ее пил с араком». Денис Васильевич мигнул. И банщик уж несет две бутылки брусничной воды и бутылку арака. И начал Денис Васильевич наливать себе и нам. Полстакана воды, полстакана арака. Пробую, вкусно. А сам какие-то стихи про арака читает. Не помню уж, как я и домой дошел. В первый раз напился, Не думал я, что арака такой крепкий. И каждый раз, как бывало, увижу кудрявцевскую карамельку в цветной бумажке хвостик с одного конца, так и вспомню моего учителя. В эти конфетки узенькие билетики вкладывались по две строчки стихов. Помню, мне попался билетик. Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда. Потом ни арака, ни брусничной не стало. До жуликов дожил, дешево и сердито. Любил Григоровский рассказывать о прошлом. Много он видел, память у него была удивительная. С удовольствием он рассказывал, любил говорить, и охотно все его слушали. О себе он не любил поминать, но все-таки приходилось, потому что рассказывал он только о том, где сам участником был, где себя не выключишь. Иногда называл себя в третьем лице, будто не о нем речь, где говорит, о том и вспоминает. В трактире, о старых трактирах, о том, кто и как пил, ел. В театре, в кругу актеров, идут воспоминания об актерах, о театре. И чего-чего он не знал, кого-кого не помнил. «А что, Ваня, ты сухого Кобылина знавал?» — спросил его однажды в театре Корша актер Киселевский, отклеивая баки и разгримировываясь после Кричинского. — Нет, а вот Расплюева видал. — Как Расплюева? Ведь это тип. — Пусть тип, а был он хористом в театре в Ярославле и был шулером. Фамилия другая. При мне его тогда в трактире столбы из окна за шулерство выкинули. Вот только забыл, кто именно. Не то Мишка Докучаев, не то Егорка Быстров. Для своих лет Григоровский был еще очень бодр и не любил, когда его попрекали старостью. Как-то в ресторане «Ливорно» Иван Алексеевич рассказывал своим приятелям. «Вчера я был в гостях у молоденькой телеграфистки. Славно время провел». Андреев Бурлак смеется. «Ваня, как ты врешь! Когда ты мог с молоденькими славно время проводить, тогда телеграфов еще не было». Как-то в утренний час вошел в раздевальню шестифутовый полковник, весь в саже, с усами до груди. И на его общий поклон со всех банных диванов раздалось приветствие: «Здравствуйте, Николай Ильич! Всю ночь в Рогожской на пожаре был, выкупаюсь да спать. Домов 20 сгорело». Это был полковник Огарев, родственник поэта друга Герцена. Его любила вся Москва. Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковники и назначили в распоряжение московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером второго отделения Москвы. Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного и, как все пожарные, любил баню. В 60-х годах он разрешал всех арестованных даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, водить в баню в сопровождении мушкетеров, то есть безоружных служителей при полицейских домах. В 1862 году в Тверской части в секретной содержался крупнейший государственный преступник того времени, потом осужденный на каторгу, Зайчневский. Огарев каждый день любовался пегими пожарными лошадьми и через окно познакомился с Зайчневским, тоже любителем лошадей, а потом не раз бывал у него в камере и разрешил ему в сопровождении солдата ходить в баню. По субботам члены Русского гимнастического общества из дома Редлиха на Страстном бульваре после вечерних классов имели обычай ходить в ближайшие Сандуновские бани. А я всегда шел в Палашовские, рядом с номерами Англия, где и жил. А главное, еще и потому, что рядом с банями была ловчонка, где народный поэт Разоренов торговал своего изделия квасом и своего засола огурцами, из-под которых рассол был до того ароматичен и вкусен, что его предпочитали даже прекрасному хлебному квасу. Ловчонка была крохотная, так что старик-гигант Алексей Ермилыч едва поворачивался в ней, когда приходилось ему черпать из бочки ковши рассола или наливать из крана большую кружку квасу. То и другое стоило по копейке. Ловчонка запиралась в 11 часов, и я всегда из бани торопился не опоздать, чтобы найти время побеседовать со стариком о театре и поэзии, послушать его новые стихи, поделиться своими. В ту субботу, о которой рассказывается, я забежал в Сандуновские бани в 10 часу вечера. Первым делом решил постричь волосы, бороду и усы, и я не брил, бросив сцену. Парикмахер, совсем еще мальчик, меня подстриг и начал готовить бритвы, но я отказался. «Помилуйте», — назвал меня по имени и отчеству, «ведь вы всегда брились». Оказалось, ученик театрального парикмахера в Пензе. Я рассказал ему, что, бросив сцену, в последний раз брился перед спектаклем в Баку. «На Кавказе, значит, были? У нас тоже в банях есть банщик-персиянин с Кавказа. Вот, ежели хотите, я его позову». Я обрадовался, а то бывал на Кавказе на войне. Весь Кавказ верхом изъездил, а в банях знаменитых не бывал. Действительно, на войне не до бань. А той компании, с которой я мотался верхом по диким аулам в город, и носа показывать нельзя было. В Баку было не до бань, а Тифлис мы проехали мимо. «Обединов!» — кликнул он. Передо мной юркий, сухой и гибкий, как жимолость, с совершенно голой головой, кружится и вьется банщик и доставляет мне неиспытанное дотоле наслаждение. Описать эту неожиданную в Москве операцию я не решаюсь. После Пушкина писать нельзя. Цитирую его «Путешествие в Арзрум». Гассан начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего он начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине в присядку. После сего он долго тер меня рукавицей и, сильно плескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух. После пузыря Гассан опустил меня в ванну, тем и кончилась церемония. Я еще сидел в ванне, когда с мочалками и мылом в руках влетели два стройных и ловких красавчика, братья Дуровы, члены-любители нашего гимнастического общества. Который-то из них на минуту остановился на веревочном ковре, ведущем в горячую, сделал сальто-мортале, послал мне приветствие мочалкой и исчез вслед за братом в горячей бане. А вот и наши, важно, ни на кого не обращая внимания, сомом проплыл наш непобедимый учитель фехтования Тарас Петрович Тарасов с грозными усами и веником под мышкой. Его атлетическая грузная фигура начинала уже покрываться слоем жира, еще увеличившим калмы бицепсов и жилистые икры ног. Вот с кого лепить Геркулеса. А вот с этого Антиноя. Это наш непревзойденный учитель гимнастики, знаменитый танцор и конькобежец, старший брат другого прекрасного гимнаста и ныне здравствующего известного хирурга Петра Ивановича Постникова, тогда еще чуть ли не гимназиста или студента первых курсов. Он остановился под холодным душем, изгибался, повертывался мраморным телом ожившего греческого полубога, играя изящными мускулами, живая рельефная сеть которых переливалась на широкой спине над тонкой талией. Я продолжал сидеть в теплой ванне, кругом, как и всегда, в мыльной, шлепанье по голому мокрому телу, шипенье воды, рвущейся из кранов в шайки, плеск окачивающихся, дождевой шумок душей и не слышно человеческих голосов. Как и всегда, в раздевальнях болтают, в мыльне молчат, в горячей гогочут, и гогот этот слышится в мыльне на минуту, когда отворяется дверь из горячей. А тут вдруг такой гогот, что сквозь закрытую дверь в горячую гудит. Ишь, когда его забрало! Я четверть часа сижу здесь, а был уж он там. Аки лев, рыкающий в пустыне ливийской, всех запарит. обращается ко мне из ванной рядом бритый старичок с начесанными в щеках седыми вихорками волос над седыми бачками котлеткой. Это отставной чиновник светского суда, за 50 лет выслуживший 3 рубля в месяц пенсии, боль в пояснице и пряжку в петлице. «При матушке Екатерине, — говорит он, — по этой пряжке давалось право входа в женские бани бесплатно, а теперь и в мужские плати, — обижался он. А из горячей стали, торопясь, выходить по нескольку человек сразу. В открытую дверь неслось гоготанье. «Ого-го, го-го-го! У-у-у! Плесни еще, плесни, жарь!» Слышалось хлестанье веником, выходившие в мыльную качались, фыркали, торопились к душам и умывались из кранов. «Вали, поясницу, поясницу!» — гудел громоподобный бас. «Так, так, пониже забирай! Ого-го-го! Так ее, камлем лупи, камлем!» И вдруг «Будя, а, о!» Из отворенной двери валит пар. В мыльне стало жарко. Первым показался с веником в руках Тарасов, а за ним двигалось некое косматое чудище с косматыми волосами по плечам и ржало от восторга. Даже Тарасов пред ним казался маленьким. Оба красные с выпученными глазами прут к душу, и чудище снова ржет и, как слон, поворачивается под холодным дождем. Сразу узнал его, мы десятки раз встречались на разных торжествах и, между прочим, на бегах и скачках, где он нередко бывал, всегда во время антрактов, скрываясь где-нибудь в дальнем углу, ибо, как он говорил, не подобает бывать духовной особе на конском ристалище, начальство увидит, а я до коней любитель. Подходит к буфету. Наливает ему буфетчик чайный стакан водки, а то, если другой буфетчик не знает да нальет, как всем, рюмку, он сейчас загудит. «Ты что это, а? Кому наливаешь? Этим воробья причащать, а не отцу протодьякону пить». Впрочем, все буфеты знали протодьякона Шеховцева, от возглашения, многое лето которого на купеческих свадьбах свечи гасли и под люстрами хрустальные висюльки со звоном трепетали. Мы с Тарасовым пошли одеваться. В раздевальне друзья, огромный и косматый писатель Арфанов Мишла, тоже фигура чуть поменьше Шеховцева, косматый, бородатый, и видно, что ножницы касались его волос или очень давно, а то, может быть, и никогда. А рядом с ним крошечный, бритый по-актерски, с лицом в кулачок и курчавыми волосами Вася Васильев. Оба обитатели Чернышей, оба полулегальные и поднадзорные, оба мои старые друзья. «Вы как сюда? А я думал, что вы никогда не ходите в баню. Вы члены клуба немытых кобелей, и вдруг в бане». Вася, еще когда служил со мной у Бренко, рассказывал, что в 60-х годах в Питере действительно существовал такой клуб, что он сам бывал в нем и что он жил в доме в Артелевом переулке, где бывали заседания этого клуба. Этот дом и другой, и соседний потом были сломаны, и на их месте Суворин выстроил типографию нового времени.